Говорит Радио Свобода. Настя Рыбка не собирается скрываться от следствия и не хочет участвовать ни в каких выборах.
Анастасия Ивашуткевич – обычный человек, никуда не собирается баллотироваться, выдвигаться в президенты и прочее. Это обман.
95 лет после смерти Ленина. Почему не следует скрывать информацию о болезнях руководителей страны?
Конечно, нужно открывать. Обязательно. Чтобы люди знали, что от этого история нашей страны не станет хуже.
В Москве открылся пункт бесплатной стерилизации беспородных животных.
Мы поощряем в людях человеческие качества, чтобы они помогали животным и спасали живые души, а не покупали у заводчиков.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 23 января. Итак, подозреваемая в вовлечении в занятия проституцией Анастасия Ивашуткевич, известная также как Настя Рыбка, не пришла сегодня на собственную пресс-конференцию в Москве. Вместо нее выступил адвокат Ивашуткевич. Заявление на Ивашуткевич, а также на Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, написала посещавшая организованные ими секс-тренинги Александра Давыдова, ее прозвище Саша Травка. По словам 24-летней девушки, ее отправляли на так называемые раскрепощающие уроки, во время которых она оказывала сексуальные услуги. Также она должна была запоминать разговоры клиентов и передавать их содержание Рыбке. В ходе очной ставки Анастасия Ивашуткевич вину не признала. Вечером 22 января Рыбку и Лесли отпустили из изолятора временного содержания под обязательство о явке. Ранее представитель президента Белоруссии сообщил, что Александр Лукашенко дал указание белорусским дипломатам заняться освобождением Ивашуткевич, которая является белорусской гражданкой. На пресс-конференции побывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Анастасия Ивашуткевич, известная также как Настя Рыбка, на пресс-конференцию в Москве после своего освобождения так и не явилась. Пришел только ее адвокат Дмитрий Зацаринский. Сначала он обещал, что белорусская модель, может быть, появится через какое-то время, однако потом он отказался даже звонить и выяснять, где она, из чего стало ясно, что девушка не придет на эту пресс-конференцию. Сам Зацаринский рассказал о том, что она в ближайшие дни не собирается уезжать из России. Она сейчас находится в Москве. И на этой неделе, по словам адвоката, у них назначена явка к следователю. Однако Зацаринский отказался уточнить, в какой именно день это произойдет. Он также рассказал о том, что на Анастасию Ивашуткевич и задержанного вместе с ней Александра Кириллова следователи оказывали психологическое давление, что, по словам адвоката, выражалось в том, что вот в частности Кириллову следователи говорили какие-то неприятные для него вещи. Адвокат также заявил, что не видел, далее цитирую, никаких белорусских дипломатов в Следственном комитете и таким образом опроверг информацию о том, что к освобождению Анастасии Ивашуткевич были причастны власти Белоруссии. Он сказал, что она обычная девушка, она не хочет никуда баллотироваться. Вспомните, какой ужас она пережила в тайской тюрьме, она хочет просто отдохнуть.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова. Как известно, шум вокруг Насти Рыбки поднялся после того, как она стала героиней расследования фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным. Ссылаясь на Инстаграм Ивашуткевич и другие открытые материалы, он рассказал о связях вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски. Это одно из многих расследований ФБК, вызвавших широкий общественный резонанс. Мы решили спросить у прохожих на улицах Москвы, полезно ли расследование Алексея Навального.
Скорее, это сделано ради страны. Не полезно, а ради. Это другие вещи.
Нет, она разрушительная для России. Надо делать ставку на другие идеи, которые объединяют нации и действительно помогают прорыв сделать. А он только отвлекает энергии, внимание людей на разрушение, на недостатки. Они, конечно, есть, не без этого.
Ничего плохого в его деятельности нет, особенно фонд борьбы с коррупцией. Очень поддерживаю, очень полезно. Народ должен знать своих героев в лицо.
Полезны. Надо знать людям, чем дышит там кремлевская стена. И там те, кто в своих кабинетах закрытых, которые миллиардами грабят нашу страну.
Думаю, что все это пустое.
Я с ним мало знаком, но думаю, что он рвется в политику, но у него это не получится.
Я думаю, что он преследует, скажем, прежде всего, свои личностные цели, повышение своего рейтинга. Ну и, скажем так, за счет этого получить дорогу во власть.
Наверное, они имеют место быть, да, что о них думать. Они есть, и, собственно, их никто не опровергает. Соответственно, пусть они будут. Хорошо, есть какая-то альтернативная точка зрения. И, собственно, почему нет? Информация всегда хороша.
В любом нормальном демократическом государстве в обязательном порядке должны быть какие-то оппозиционные движения. Правильно? В обязательном порядке. Почему? Потому что власть должна знать о том, что народ ее контролирует, видит, чем она занимается, и в случае, как говорится, неудачи и всякой ерунды, народ начинает возмущаться и требует навести порядок. Поэтому оппозиция, она должна быть. В каком виде она, когда она в России сейчас существует, ну, в таком жалком состоянии, фактически? То есть оппозиции как таковой у нас нет. А все остальные там оппозиционные партии, типа КПРФ, там, «Справедливая Россия» и так далее, это видимость оппозиции, которые прикормлены, сидят в этой Госдуме, получают бешеные зарплаты и так далее и тому подобное. Им до народа как... и так далее. Поэтому, к сожалению, как говорится, Навальному спасибо, что хоть такой-то он есть, поднимает острые вопросы, особенно, знаете, когда он начинает поднимать эти темы, связанные там с дворцами, яхтами и так далее.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, полезно ли расследование Алексея Навального. Вы слушаете программу «Время свободы». Миллиарды рублей потратили власти Москвы, заменив асфальт на гранитную плитку в центре российской столицы. Зимой новые тротуары на многих улицах просто развалились, передает корреспондент «Радио Свобода» Нина Давлетзянова.
Несколько лет москвичи пытаются понять, что не так в технологии укладки тротуарной плитки. Ее ремонтируют круглый год, но с приходом зимы столичные тротуары превращаются в полосу препятствий. При этом строители уверяют, что плитка может держаться до 30 лет без ремонтных работ.
По всему центру ходишь, не пойми как, по какой-то насыпи спотыкаешься. Особенно вот зимой сейчас пошло все это дело, оно вспухло как-то, видимо.
Невозможно ходить. Я уже там несколько ботинок себе испортил новых. Споткнулся о плиток и видел несколько раз, как люди падали.
Наступаешь, оттуда из-под нее вылетает вода, ты весь грязный, идешь на какую-то важную встречу. Конечно, это не очень приятно.
Все это современные технологии, которые исполняют люди, которые меньше всего связаны с данной профессией. И в этом вся беда.
Тротуарную плитку, которая от мороза вспучилась и шатается, в народе прозвали клавишами. Люди в соцсетях выкладывают фото искривленных тротуаров в разных районах Москвы. Плитка пляшет даже рядом с Московской гордумой и на территории Кремля. Горожане возмущаются. Это не только некрасиво, но и опасно.
Вот если человек вот так наступает, он просто влетает ботинком, спотыкается и падает. Еще лучше качели со звуковым эффектом. То есть тут прямо целый игровой городок. Когда на плитке замерзает вода, люди просто начинают на ней падать. Плитка превращается в каток. В отличие от асфальта, который так не делает.
Некоторые москвичи думают, что проблема не в дефектах укладки, а в климате.
В нашем регионе никогда не было исторических традиций укладывать плитку. Вместо этого использовали либо булыжник, либо брусчатку, либо асфальт.
В столичном департаменте капитального ремонта также считают, что всему виной суровая русская зима.
Если плитка бы проваливалась, вопрос был бы в основании. Но когда ее вспучивает, это вопрос вот именно перепадов температуры.
По мнению других профессиональных строителей и архитекторов, качественная плитка морозов не боится.
Проблема в том, что она разваливается, заключается в большинстве своем в плохо сделанном основании, в плохо проведенных работах. Но, к сожалению, вот эту конструкцию исправить, изменяя верхний слой, это неправильно, ее надо менять всю.
У москвичей есть и третья версия. Все дело в деньгах.
Нету логики принесения пользы обществу и людям. Есть логика распила. Проводятся те работы, на которых можно больше украсть.
Одна из цифр, которые ко мне поступали, это 40 миллиардов рублей. Вот на эти работы по так называемому благоустройству, которое заключалось в перекладывании плитки.
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова написала обращение в МВД с просьбой разобраться в проблемах столичного благоустройства.
Почему не считают общественно опасным вот такую плитку. Почему за такие работы не повышают штрафы за это безобразие, которое калечит ноги москвичам?
По изложенным фактам начата проверка Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Она длится больше полугода. Даже там не могут найти ответ на вопрос, что не так с московской тротуарной плиткой. Нина Давлетзянова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 95 лет назад, 21 января 1924 года, в подмосковных Горьках умер Владимир Ленин. О причинах его смерти до сих пор ведутся споры. По просьбе племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой, в 1999 году на 25 лет было продлено ограничение доступа к дневникам лечащих врачей Ленина. Это решение пытался оспорить в суде врач-гериатр Валерий Новоселов. Сам Новоселов возможность ознакомиться с дневниками лечащих и дежурных врачей Ленина получил. В 2017 году ему был предоставлен доступ к ним в порядке исключения. Но опубликовать книгу, в которой оцениваются с профессиональной точки зрения лечение Ленина и заключение о причинах его смерти, а также комментируются исторические обстоятельства, связанные с последними месяцами жизни вождя советского государства, Новоселов не может. В то же время Новоселов не скрывает, что, согласно выводам его исследований, причиной смерти Ленина были осложнения от очень распространенного в то время хронического венерического заболевания невролюэса, известного также как сифилис. По мнению Валерия Новоселова, изучение истории России не может быть полноценным без исследования истории болезни ее правителей. В докладе, сделанном в прошлом году на Российском демографическом форуме, он указал, что тем же заболеванием, что и Ленин, страдал в XVI веке Иван Грозный, и это могло серьезно сказаться на характере его правления. Валерий Новоселов ответил на вопросы «Радио Свобода». Ваша статья называется «Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей Владимира Ильича Ленина». Скажите, вы писали эту статью как историк или как врач? Ведь статья научная.
Как врач, как специалист по истории сифилиса, как специалист по истории неврологии отечественной, как бы конца 19-го, начала 20 века, как человек, хорошо разбирающийся в истории болезни пациента Ульянова. Как историк, это сложное такое понятие. У нас есть общество историков медицины научное в Москве, которое заседает и существует на базе института, значит, организации здравоохранения НИСИМАШКО. Когда я делал доклад в прошлом году, в феврале 2018 года, выяснилось, я задал вопрос, а кто знает вообще об этом документе, вот о документе дневники врачей Ленина. То есть все историки медицины, которые там присутствовали, включая заведующих уцелевших кафедр истории медицины, в Москве есть несколько вузов, 4 вуза, 1, 2, 3 нет, и РУДН, сказали, что они про этот документ даже не слышали. Поэтому в данном случае, наверное, это какой-то эксклюзивный вариант, и, наверное, вот ходить с вопросом, я как историк или как врач занимался этим делом, наверное, это не очень верно. В силу эксклюзивности случая здесь было совмещено, наверное, все. Я не историк по образованию, у меня классическое медицинское, высшее медицинское образование, но в силу, наверное, вот интереса длительного, там, 30-летнего к этой теме, оно, соответственно, вот выразилось в том, что я являюсь специалистом по болезни Ульянова. И все, что вокруг с этим было, как бы.
Ну, известна история о том, что вы работали с вот этим документом, который называется «Дневник истории болезни Владимира Ленина», но доступ к этому документу сейчас закрыт, продлен срок секретности этого документа на 25 лет, поэтому вы не можете публиковать выводы своих работ на основе вот именно этих дневников, но, насколько я понимаю, вы пришли к твердому выводу, что Льюис был причиной смерти Ленина.
Документы не закрыты, они имеют статус «ограниченный доступ», вот такой хитрый статус. Ограничение доступа, на основании которого вот исследователи как бы не могут просто так вот прийти и получить их, как бы, да. А находятся они в РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории. Это бывший партийный архив КСК КПСС. Действительно, Ольга Дмитриевна написала в 99 году письмо правления с очень странной формулировкой. И Росархив, не имея на то полномочий, продлевает вот это вот ограничение до 24 года. Тем не менее, руководство архива посчитала возможным дать мне эти дневники. Я работал с ними с 26 января по 29 марта 2017 года в читальном зале. И пришел, несомненно, к определенному выводу, что причины смерти здесь, конечно, здесь сложнее, надо говорить. Это не сифилис, это скорее эндотелиит. Критичная форма сифилиса, менинговаскулярный сифилис, который был очень распространен в то время, как само заболевание, как страдание, то есть Это была колоссальная проблема. И причина смерти было кровоизлияние четвероховья, причиной которого был, конечно, воспалит. Воспалительного генеза эндоартерит Гейбнера или Хойбнера. В описании все описано правильно. Единственное, там неправильно придумана какая-то внешняя причина смерти склероза. То есть такого диагноза не существует, не существовало. Он никогда в жизни, в истории медицины не использовался. Ни до, ни после, ни в 19 веке, ни в 18, тем более в 20. В 21 веке, в 20 веке то же самое. То есть такого диагноза не существует. Все очень сложнее, как бы, чем вот так просто сказать, что вот как бы от сифилиса. Эта тема очень сложна. Она, значит, в основном это тема для врачей. Она сложна не тем, что ее надо изучать с современных позиций, а со знания именно того времени. Именно 20-х годов. То есть для этого надо брать все учебники, все монографии, в том числе и врачей Ульянова, в том числе и немецких врачей, которые приехали, большой коллектив, изучать вот с тех позиций. То есть как они думали, что они думали, и комментарии давать не свои, временные, как бы, а давать именно комментарии словами, выписками, комментариями людей, которые лечили или которые вскрывали потом тело Ленина.
Ну, я хотел бы все-таки вернуться к названию вашей статьи «Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей Ленина». Означает ли это, что у Грозного была та же болезнь, что у Ленина? Если да, то каким образом вы сделали этот вывод?
Скорее всего, это так. То есть здесь надо понимать, что здесь степень доказательной базы по царю Ивану гораздо меньше, потому что нету ничего. Нет ни истории болезни, да, значит, нет ни записи врачей. Это 16 век, 1530-1584 год, и у нас есть только останки, да, то есть тлен фактически. Да, несомненно, все известны точные даты прихода сифилиса в Россию. Это 1499 год. Клиническая картина соответствует критичному сифилису. В частности, для него характерны поражения внутренних органов костной системы и нервной системы. И остатки ртути, которые лечили сифилис тогда, ну, в 16 веке, 17, 18, 19, 20, в останках Ивана Грозного, в том числе и его первой жены, говорит, что, скорее всего, это было заболевание, которое лечили ртутью. Кроме того, у него были изменения характерные костной ткани. Они не соответствовали возрастным изменениям, о чем отметил Герасимов при вскрытии гробницы. То есть его очень удивил. Но вывод они сделали неправильный. Они посчитали, что это какие-то возрастные изменения. Хотя, с другой стороны, они пишут о том, что они очень были резко выражены, не соответствовали. А как раз это признаки поражения вот именно вот такая степень выраженности. Здесь ведь важны нюансы и полунюансы. Характерны именно для критичного поражения. А вот это вот изменение психики его в позднем возрасте, это вернее где-то в середине жизни, да, резко, вот, в том числе отлично, она вкладывается как раз, как называли врачи Ульянова, ну, как было принято. Вообще язык за это время очень сильно изменился за эти годы. Поскольку тема очень сильно изучала, то тогда это называли сифилоз коры, парасифилис называли, то есть не зная причины. Да, но тем не менее картина вот эта вот неврастеническая, когда человек возбужден, нормально совершенно отец семейства становится злобным, проигрывает в карты имущество, становится сексуально невоздержанным. Кстати, у Ивана Грозного, сколько мы помним, было очень много жен, 7 жен. Это не характерно для русских царей. Ни до, ни после этого царя. Вот это вот все вкладывается в картину вот именно до неврастенической стадии. Человек становится жестоким. Он не высыпается, у него мучающие головные боли. Они не только мучающие, они изматывающие его. Любой мелкий шум приводит его в ярость. Это все вот укладывается как раз в клиническую картину вот такого тяжелого распространенного заболевания на Руси. Ну, вообще не на Руси, вообще в Европе. На середину 20-х годов каждый четвертый мужчина в Гамбурге болел по данным заболевания. Каждый четвертый, каждая десятая женщина. В Москве, по данным вскрытий, 5,5%. А некоторые области Российской Федерации, СФСР, до 40% населенных пунктов страдали от этого заболевания. Если взять население РСФСР, вернее, или СССР, 150 миллионов, то 5,5% это нам дает до 8 миллионов человек страдало. Сегодня в Российской Федерации 30-32 тысячи человек всего страдает сифилисом.
Вы упомянули, что известна точно дата прихода сифилиса в России, вы назвали 1499 год. Откуда такая точность?
Есть архивный документ, когда, значит, посылают гонцу в Вильно и просят узнать, что там с этой новой болезнью, которая дошла до границ Московского царства, по пути узнать. Сифилис пришел в 1495 году в Европу. Была эпидемия во время осады Марселя. А после этого она с войсками пошла на восток. Дошла до Польши, до Кракова в этом же году. И пошла постепенно на восток, в сторону Китая. Откуда это заболевание появилось, на сегодня существует несколько теорий, никто точно не знает. Есть африканский путь, есть американский путь. Я придерживаюсь идеи смешанной теории, что это появилось в Западной Африке, в районе Камеруна, Чада, Сенегала. Потом каким-то образом попало вот с рабами, может быть, на Карибы, или, может быть, напрямую попало уже на невольничьи рынки. Там неизвестно, были они, не были до этого года. Но, тем не менее, вот как-то вот они вот страны Португалии, Испании, Франции пошли на Польшу и потом пошли уже в нашу сторону, в Московское княжество. Точный год известен, то есть таким образом.
Мы начали наш разговор с ваших слов о том, что вы писали эту статью как врач, но, конечно, все-таки тут все перемешивается, история и ваш подход как врача, и все-таки, ну вот известно, что Иван Грозный любил свою первую жену, вы упомянули о ртути, найденной в ее останках, говорили о том, что она была отравлена, и именно это спровоцировало жестокость Ивана Грозного в последующий период. Вы все-таки считаете, что именно вот это заболевание стало причиной жестокости опричнины?
Причины следственной связи очень сложно прослеживать. Как обычно лечат от сифилиса, да, плавают партнеров. Лечат вместе, правильно, да? То есть, значит, супруга и супругу лечили вместе. Значит, то, что ртуть тогда использовал для лечения, это тоже известно. То, что это прижизненное введение, это подтвердила экспертиза, которую делали тогда судебные эксперты. Ртуть использовали для косметики. Царица использовала для косметики ртуть. Это возможно. Но чтобы царь использовал косметические средства, это сложно предположить. Еще ртуть использовали с точки зрения алхимии, как бы для достижения вечной жизни. Но мне сложно здесь сделать какие-то выводы при отсутствии документов. По поводу Ивана Грозного существует порядка 10 косвенных доказательств, прямых их быть не может, понимаете, да? Например, о том, что, как правило, лица, болевшие данным недугом, данным страданием, они были или бесплодны, или дети их были мало жизнеспособны. Если мы помним, что у царя фактически, да, дети были, но все они были не жизнеспособны фактически. Как у первого сына, то есть, скорее всего, заражение произошло где-то вот в юности. А почему они были не жизнеспособны? Потому что фактически у всех было заболевание, у таких пациентов было заболевание нервной системы с рождения, которое не позволяло им развиваться, соответственно, возрасту. Они отставали в развитии, психике и так далее. В истории нашей страны я знаю только двух лиц, у которых прослеживается четко эта линия. Это Иван Грозный и Владимир Ильич Ленин. Никаких других персон и лиц я не знаю.
А можно ли предполагать, в какой период Ленин заразился этой болезнью?
Нет. Нельзя. Во-первых, было очень много бытовых таких случаев заболевания. Основной лечащий врач немецкого происхождения Макс Нанне, это ведущий специалист только по нейросифилису Германии, который приехал в 23-м году и подтвердил правильность лечения до этого периода, то, что проводили российские врачи. Значит, он приводит один случай, когда у него пациент в возрасте 80 лет, переболев в 20 лет и не имея повторных возможностей заражения, имеет такое заболевание. То есть это заболевание в те годы, оно не выглядело как сегодня, в наш век антибиотикотерапии. Оно выглядело по-другому. Она могла долго-долго молчать, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30, а потом неожиданно проявиться. Поэтому здесь ничего точно сказать нельзя. У меня есть какие-то догадки, предположения, связанные с малярией, которую перенес Ульянов в самарском периоде. Но, тем не менее, это очень сложно это объяснять, поэтому я думаю, что вашим слушателям это будет не очень интересно. Особенности течения малярии, тропической малярии в оставленном периоде.
Вот интересно ваше мнение. Скажем, известно, что деятели Великой Французской революции были очень жестоки. В частности, Жан-Поль Марат страдал псориазом. Как вы считаете, вот это заболевание могло повлиять на его поведение?
В данном случае у меня есть документ. Ведь я давно изучаю историю болезни Ленина, да? И у меня очень много есть разных мнений. Министров, врачей, обычных людей, историков, даже ленинаведов, которые путают и продолжают путать и себя, и население, и социологов, значит, и политиков. Я сделал что? Я исключил все мнения, любые, включая лозунги, которым должны быть шли трудящиеся на похороны, где звучит «все на борьбу со слухами». Это обязанность каждого честного гражданина. Я взял только один документ. Это прямая речь врачей. Это более правильная позиция. Выслушивать, кто писал что о Марате, третья речь через кого-то, это мне сложно говорить. Тем более я эту тему не знаю совсем. Это уже надо заниматься специально. При том, что ничего нету в руках. В случае Ленина есть масса документов. Я использовал только некоторые из них, причем оригинальные. А в случае с Маратом есть какие-то исторические высказывания. Смотрите, мы живем, люди, все живое живет в состоянии здоровья и болезни. То есть это два состояния жизни. Мы живем в состоянии здоровья, в состоянии болезни. В состоянии болезни мы живем большой довольно период. То есть мы – это наши болезни в том числе. Сейчас человек живет в старости очень долго. Это коморбидное состояние, когда много-много заболеваний, связанных с механизмами, с процессами старения. И в этом периоде человек живет очень долго. То есть получается, мы и наши болезни, в которых мы живем, влияют на наше поведение. Поэтому несомненно, что вот эти вот документы, которые закрыты, вот исследователи, особенно врачи, это клинического сообщества, Российской Федерации 680 916 врачей на 1 января 2018 года, которые хотят знать, имени которых разделено четко пополам по Ленину. Да, конечно, нужно открывать. Обязательно открывать, чтобы люди знали, что от этого история нашей страны не станет хуже, что мы ее будем так же любить, как и до этого.
Это был врач-гериатор, много лет изучающий историю болезни Владимира Ленина, Валерий Новоселов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Кремль направил на государственные телеканалы указание полностью замалчивать массовые протесты в России 26 марта 2017 года, аккуратно освещать скандал вокруг Анастасии Вашукевич и не слишком сильно критиковать бизнесмена Олега Дерипаску, а также снять с эфира телеканала «Россия» кадры стрельбы в колледже в Керчи осенью 2018 года. Такие утверждения, помимо прочего, содержатся в опубликованном в среду материале издания «Проект», посвященном первому заместителю главы администрации президента России Алексею Громову. Проект ссылается на человека, близкого к кремлевской администрации, а также на человека, слышавшего телефонный разговор о Дерипаске. Имена этих людей не называются. Проект называет Громова, цитата, «настоящим хозяином всего телевидения», утверждая, что основные решения, связанные с государственными телеканалами, он принимает сам. Утверждается также, что Громов регулярно проводит планерки с руководителями Первого канала, ВГТРК, НТВ, ТВЦ, РЕН-ТВ и Пятого канала. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала страны Европы принять законодательство, позволяющее накладывать санкции на лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека и коррупции, по аналогии с действующим в США и нескольких странах ЕС законами Магнитского. Резолюция была принята во вторник на сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге. За проголосовали 95 делегатов, 3 высказались против, 6 воздержались. В документе содержится призыв к властям России расследовать все обстоятельства гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО и привлечь виновных к ответственности. При этом отмечается, что власти России до сих пор этого не сделали, а напротив продолжают преследовать Уильяма Браудера, инициатора принятия закона Магнитского в США. Сам Браудер приветствовал принятие резолюции ПАСЕ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен выступить с ежегодным обращением к Конгрессу о положении в стране, как и планировалось 29 января. Об этом сообщил представитель администрации. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Трампа отложить выступление до тех пор, пока все государственные учреждения не возобновят работу. В качестве альтернативы Пелоси предложила Трампу представить законодателям текст речи в письменной форме. С 22 декабря почти четверть учреждений федерального правительства США закрыты из-за того, что споры вокруг финансирования строительства заграждений на границе с Мексикой помешали принятию ряда бюджетных законопроектов. Глава правительства России Дмитрий Медведев подверг критике государственную корпорацию «Роскосмос». На совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса», он призвал корпорацию, цитата, «заканчивать с прожектерством», подчеркнув, что оно бросается в глаза, сообщает агентство ТАСС. «Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году. Надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке», приводит ТАСС слова премьер-министра. Медведев также отметил, что у Роскосмоса есть проблемы с эффективным использованием инвестиций и указал на перерасход средств и задержку строительства объектов космодрома «Восточный». В Твиттере Медведев написал, что «будет усилен контроль за исполнением принятых решений, за расходами, сроками и качеством выполнения работ». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве открылся пункт бесплатной стерилизации уличных и беспородных домашних животных. Полгода проект будет работать на деньги от гранта московской мэрии. Позднее зоозащитники и ветеринары намерены объявить о сборе средств для продолжения его деятельности. Бесплатную стерилизацию животных в Москве проводит организация помощи бездомным животным «Экология человека». По словам руководителя проекта Татьяны Королевой, стерилизация животных поможет снизить численность бездомных кошек и собак в Москве. Сейчас в 13 городских приютах содержится около 16 тысяч собак и 700 кошек, тысячи животных находятся на улице. По данным экспертов, количество бездомных животных растет год от года. Специалисты полагают, что стерилизация – единственный гуманный метод регулирования численности животных в условиях мегаполиса, а также проявление ответственного отношения хозяина к своему питомцу и его потомству. С Татьяной Королевой поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Почему вы решили открыть пункт по бесплатной стерилизации животных и как финансируется этот проект?
Мы решили открыть пункт, потому что был большой социальный запрос на такую услугу. Просто у нас есть аналогичный пункт, но, правда, он не бесплатный, он льготной стерилизации. Нас поддерживает фонд международный Mayhew Animal Home. И мы там имеем возможность проводить достаточно дешевую льготную стерилизацию. Но это находится не в Москве. Это в 25 километрах от Москвы.
Это где?
И это Одинцовский район. И очень часто мне звонят на телефон люди, которые живут в Москве. И достаточно большая из них часть – это пенсионеры. Там вот бабушки всякие пожилые, которые, допустим, кормят кошку во дворе, ну, являются опекунами животного. Но денег у них нет на стерилизацию. Ну, очень грустно и очень обидно говорить людям, что мы находимся не в Москве, что они даже готовы эти 1000 рублей найти, заплатить. Но мы находимся далеко. И они прям с таким сокрушенным сердцем сожалеют о том, что у них нет такой возможности. Поэтому я считаю, что такие инициативы нужно в людях всячески поощрять и развивать. А также есть еще люди малообеспеченные. У нас в Москве достаточно много этих людей, которые не могут позволить себе стерилизовать питомца своего в ветеринарной клинике. То есть тут речь не идет о том, что люди покупают каких-то породистых собак. Они, конечно же, берут собак с улицы, конечно же, берут их из приютов, но стерилизовать, допустим, да, вот особь женского пола в ветеринарной клинике по коммерческим ценам стоит, я не знаю, средняя собака 6-7 тысяч и выше. То есть это, в принципе, достаточно дорогая услуга. И, конечно же, не все люди могут позволить себе стерилизовать. Тем более, что вот опять опекуны, у которых там, не знаю, 2-3 кошки, бывает 4, например, да, они, ну, там вообще об этом говорить не приходится.
То есть речь идет о бездомных животных все-таки?
О беспородных животных.
О беспородных животных.
Они не всегда бездомные, они часто владельческие. Часть из них, да, часть из них бездомные, опекунские. Часть из них уже взятые в дом, часть уже живущие дома. То есть тут вот эта категория, да, это все-таки не породистые животные. Потому что породистых обычно покупают. И те, кто покупают, они в состоянии, разумеется, оплачивать ветеринарные услуги.
Да, ну вот как вы вот разбираетесь, каких животных вы принимаете, а каких нет?
Мы принимаем метисов и непородистых животных. Породистых животных, чистокровных животных мы не принимаем по двум причинам. Первая причина – это этические соображения. То есть если человек купил себе породистое животное, то он в состоянии заботиться о нем, наверное. Вот. И вторая причина – чистокровные животные породистые имеют ряд врожденных патологий. То есть выведенные чистые линии, они так или иначе как бы менее приспособлены. И там могут быть сердечные патологии, патологии там, дыхательной системы. То есть для того, чтобы прооперировать такое животное, требуется больше финансовых затрат и дополнительные какие-то обследования ветеринарные. И это у нас вот не заложено, разумеется. И, собственно, плюс еще пропаганда нашей организации. Мы всячески пропагандируем, убеждаем людей брать животных из приютов, спасая жизни, живые души, потому что это правильно.
А если вот, допустим, я встречу на улице там бездомную собачку или кошечку, и сердце мое ёкнет, и я не смогу пройти мимо, могу я вам принести это животное на бесплатную стерилизацию или нет?
Ну, а впоследствии это животное куда будет определено?
Я поэтому и пытаюсь понять, вот на каких условиях и от кого вы принимаете животных.
Ну, смотрите, в Москве есть программа отлова и размещения в приюты. Если это животное безнадзорное, и вы его увидели, и просто не хотите, чтобы оно было на улице, тогда вы звоните в свою управу и сообщаете адрес, местонахождение животного, и тогда приезжают ловцы и забирают его в приют, это животное. На этом, собственно, ваша миссия заканчивается. Если же вы хотите заниматься этим животным дальше, допустим, сердце ваше дрогнуло и ёкнуло настолько, что вы хотите принимать участие в судьбе этого животного дальше, то есть вы, например, определяете его либо на передержку, либо берете к себе домой, то есть куда-то вот курируете его дальше как-то.
А вы курируете животных, которых вы стерилизуете, как-то отслеживаете их дальнейшее самочувствие?
Нет, мы не курируем, мы просто всегда говорим владельцам, что есть какие-то вопросы, то есть мы даем рекомендации после операции, и дальше, если какие-то появляются вопросы или какие-то там, не знаю, непонятные состояния у животного, то, конечно, владелец или опекун связывается с нами. Мы с вами не прозваниваем, потому что шквал звонков такой огромный и поток животных такой большой, что мы просто физически не в состоянии еще обзванивать людей и спрашивать, как у вас дела, все ли хорошо. Потому что по нашей практике мы оперируем уже далеко не первый год животных по этой методике. Осложнений крайне мало, то есть меньше 1% осложнений.
А что за методика, Татьяна Витальевна?
Этой методике научили нас как раз вот наши коллеги из Лондона, которые приезжали к нам дважды на мастер-классы. Это европейская методика, малоинвазивная стерилизация. Внутрикожные швы саморассасывающиеся, очень маленький разрез. То есть если мы говорим об особях женского пола, разрез делается по белой линии, то есть не сбоку где-то, а вот там, где наиболее физиологично делать его. По белой линии удаляются все органы абсолютно женские, то есть это и яичники, и матка полностью. Накладываются лигатуры саморассасывающиеся, которые через 50-60 дней полностью рассасываются в организме, и никаких там не образуется ни свищей, никаких там других патологий. Впоследствии, там, через 2-3-4 года, там ничего не развивается внутри организма. И также нитки внутрикожные, саморассасывающиеся, то есть швы снимать не нужно, обрабатывать ничего не нужно. Шов у собаки, у самки длиной 3 сантиметра. То есть послеоперационный период заключается лишь в том, что собака ходит в попоне 7-8 дней, и периодически нужно заглядывать, смотреть. В принципе, владельцу больше ничего делать не нужно, ни антибиотики колоть, ни мазать чем-то. Это очень упрощает уход за животным, людям, и не нужно ходить в какие-то дополнительные, ветеринарные клиники для того, чтобы швы снимать или какие-то антибиотики колоть. То есть минимальный уход за животным.
Татьяна Витальевна, вот 2 дня работает ваш пункт бесплатной стерилизации в Москве. Что вы можете сказать об этом времени? Каков поток животных? Кто звонит? Кто записывается? Как это все происходит сейчас?
У нас запись уже практически до конца марта. То есть нам непрерывно звонят люди. Нам, наверное, нужно было нанимать не одного сотрудника, а целый колл-центр. Потому что услуга настолько востребована. Нас просто знают люди, и мы делаем эту операцию не просто бесплатно, но очень хорошо, качественно. И, конечно же, к нам, я не знаю, как быть в этой ситуации, но у нас уже администратор наш стоит просто на ушах, потому что телефон просто обрывается. Люди звонят и звонят и звонят. И мы, конечно же, не сможем всех желающих удовлетворить. Будет существовать проект полгода на деньги гранта мэра Москвы.
А что дальше будет?
Что дальше будет? Вот хороший вопрос, что будет дальше. Вообще мы бы хотели, конечно, использовать деньги эти в качестве стартапа, чтобы этот проект через полгода был самоокупаем. То есть, ну, в идеале мы бы хотели, конечно, продолжать его, потому что мы видим просто невероятный шквал звонков, мы видим, что люди хотят стерилизовать своих питомцев, и мы прекрасно понимаем, что все стерилизованные животные, они потом не родят ни котят, ни щенков, то есть будет гораздо меньше животных выброшено на улицу и размещено в приюты муниципальные города Москвы. То есть напрямую, как бы вот эта связь, она очень явная. Поэтому мы, конечно, бы хотели привлекать пожертвования и тем людям объяснять, которые приходят, что вот мы можем существовать дальше, если вы, например, расскажете своим знакомым, а знакомые расскажут знакомым, чтобы, ну, не знаю, жертвовали, не знаю, по 100 рублей, например, ежемесячно, да, вот в этот пункт. И тогда мы сможем продолжать эту работу в бесплатном режиме и дальше. То есть для всех желающих мы сможем оказывать эту услугу для всех нуждающихся, точнее. Потому что я еще раз подчеркиваю, что мы породистых животных не оперируем, вот, а оперируем тех, кто взял из приюта, подобрал с улицы. То есть мы поощряем в людях, да, человеческие качества, чтобы они помогали животным и спасали живые души, а не покупали у заводчиков.
С руководителем пункта бесплатной стерилизации беспородных домашних животных в Москве Татьяной Королевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. И в завершении нашей программы традиционно о том, о чем «Радио Свобода» рассказывала на этой неделе 20 лет назад. Стихи Иосифа Бродского сейчас проходят в школах, голос его звучит на радиоволнах и издается на компакт-дисках. Пришло время фотоальбомов. Один из самых больших и значительных трудов на эту тему – работа нью-йоркского фотографа Марианны Волковой «Портрет поэта». За прошедшие с тех пор 20 лет волковский альбом Бродского так и не был никем из фотографов превзойден. Лев Лосев, издательница Галина Соколовская, сама Марианна Волкова в передаче, которую подготовил и ведет Александр Генис. Первый эфир программы состоялся 11 февраля 1999 года.
С тех пор, как 28 января 1996 года умер Иосиф Бродский, в календаре Русской Америки появилась еще одна мемориальная дата. Вот уже третью зиму с этой годовщиной связываются заметные события в нашей культурной жизни. На этот раз таким событием стала презентация в российском консульстве Нью-Йорка фотоальбома Марианны Волковой «Иосиф Бродский. Портрет поэта». Смерть Бродского, как любая смерть, точка, из которой можно отправиться назад, его и наше прошлое. Но смерть Бродского – это еще и точка, из которой можно отправиться в будущее. Со дня кончины поэта началась чрезвычайно важная работа культуры. Сейчас, сегодня, на наших глазах закладывается фундамент его нерукотворного памятника. Бродский свое дело сделал. Теперь пришла пора трудиться всем остальным, ибо от нас, его читателей, зависят очертания того монумента, в тени которого вырастет следующее поколение русских поэтов. За прошедшие 3 года сделано много. Вышли новые книги Бродского. Публикуется его наиболее полное на сегодняшний день собрание сочинений. Лев Лосев готовит исчерпывающе комментированное издание для библиотеки поэта. Уже опубликовано огромное количество мемуарных свидетельств. Появилась даже отдельная профессия «друг Бродского». Все эти годы пресса России и русского зарубежья с усердием занималась розыском и публикацией материалов о жизни Бродского. Вышли фильмы о нем, подготовлены телевизионные передачи. Короче, идет нормальный процесс освоения творческого наследства, или говоря другими словами, происходит приобщение умершего поэта к чину классиков русской и мировой литературы. Однако, помимо стихов Бродского, в истории должен остаться и их источник, сам Бродский, во всей могучей неповторимости своей личности. Пока еще совсем свежа память о его облике, необходимо зафиксировать образ Бродского. Его внешность. И вот почему. Бродский любил повторять слова Ахматовой о том, что каждый отвечает за черты своего лица. Лицо для него было всегда готовым к ревизии сальдо прожитой жизни. В конце концов, нажитые годами морщины говорят не об отдельных словах, а сразу обо всем словаре, иначе о поэте, чье лицо больше самого полного собрания сочинений, потому что написанное в нем уживается с ненаписанным. В этом смысле банальный ответ Бродского на стандартный вопрос «над чем работаете? Над собой?» оборачивался выгодным для фотографии признанием. В отличие от картины, снимок как реликвия. Он не передает реальность, он след, который реальность оставляет в нем. Фотография – посмертная маска мгновения. Из таких реликвий и составлен альбом Марианны Волковой «Иосиф Бродский. Портрет поэта», изданный Галиной Соколовской с предисловием Льва Лосева и моим текстом. Общее впечатление от этой весьма необычной книги передает отзыв нью-йоркского критика Майя Прицкер.
Я раскрываю эту книгу почти каждый день, на любой странице, и тут же начинаю читать, перелистывать и всматриваться. Я уже не могу жить без ее магии, визуальной и словесной. Книга называется «Портрет поэта» и сложена из фотографий Марианны Волковой, из необыкновенно емких и проницательных текстов Александра Генниса, открывающих каждую из семи магическое число глав, из очень поэтичного предисловия Льва Лосева «Отпечатки света» и послесловия автора фотографии. Она с безупречным дизайнерским мастерством спланирована и издана. Издатель Галина Соколовская, дизайнер Вадим Редько. Отпечатана на прекрасной бумаге. Русский текст великолепно переведен Джейми Гембрелл. Причем оба варианта расположены параллельно, с предельной точностью, до абзаца. И это все очень важно, поскольку делает книгу по-своему уникальным явлением русско-американского издательского дела. Но самое главное – ее предмет. Иосиф Бродский в Америке. Фотографии сделанный с 1978 года по 1996 год. В Колумбийском университете и дома на Мортон 44. У Гудзона и на поэтическом вечере Дерека Уолкота. И на собственном вечере в русском доме в Манхэттене. И в соборе Святого Иоанна, где он читает свои стихи. И этот же собор год спустя уже без Бродского. Точнее, без его видимого присутствия. Две с небольшим сотни фотографий, отобранные из нескольких тысяч. Почти 20 лет жизни. Первый в истории портрет одного поэта, созданный одним фотографом, имевшим счастье быть рядом и оправдавшим эту неслыханную привилегию.
Сегодня мы представим это издание, поговорим с авторами книги и ее издательницей, расскажем о том, как проходила презентация, но прежде всего я хочу познакомить слушателей с содержанием книги. По радио это сделать непросто. Нельзя же пересказать словами фотографии. И все же я попытаюсь выйти из положения, рассказав об альбоме на примере центрального его раздела с сухим названием «Русский дом. Нью-Йорк. 21 апреля 1992 года». В альбоме об этом событии рассказывает длинная серия портретов Бродского, сделанных во время выступления поэта в нью-йоркском книжном магазине «Русский дом». Об этом незабываемом для всех нас вечере вспоминает хозяйка магазина, организатор того памятного выступления и издательница альбома Галина Соколовская.
Можно я начну немножечко как бы издалека? Я еще местечковая, как я люблю о себе говорить. Я приехала с Украины. Всю жизнь занималась, я книговед по специальности. И когда я уезжала в Америку, помимо всего прочего, была такая маленькая мечта открыть свой маленький книжный магазин. В 89 году я сюда приехала в конце года. В 91-м я открыла магазин. 22 апреля 1992 года. Накануне позвонил Коля Решетняк и сказал: а как вы посмотрите на то, что мы начнем с Иосифа Бродского? Помню, что я безумно волновалась. Я совершенно не соображала, на каком я свете. Я помню, 7 часов вечера я вышла, значит, к дверям своего магазина, вышла вот на эту Пятую авеню, посмотрела, и вдруг навстречу идет Иосиф Бродский. Магазин был новый, не было кондиционера, было безумно жарко. Люди толпились на улице. И вот Бродский посмотрел, какое огромное там количество народу, пописали, допустите всех. И вот все счастливчики пришли. Люди стояли, сидели и лежали на полу. Я совершенно не помню стихов, которые он читал. Я помню эту совершенно завораживающую мелодию стиха. Мне запомнилось огромное количество выкуренных сигарет, которые Иосиф прикуривал одну от другой, бросал и прямо вот ногами тушил эти бычки. Я не хотела мыть полы после этого недели. Я хотела, чтобы все эти бычки остались на полу. Огромное количество чашек кофе, который он выпил. А потом я как-то совершенно глупо хотела ему хоть что-то оставить на память, ну, как выразить благодарность. Я говорю: давайте вам поднос подарю. Он говорит: ну, Галин, ну что я буду с этим подносом делать?
А теперь то же событие, выступление Бродского, описывает Марианна Волкова, смотревшая на поэта через объектив своей камеры.
В этот вечер произошла какая-то магия, которая со мной больше никогда в жизни не происходила. Дело в том, что я не заметила, сколько пленок я отсняла в этот вечер. Я с снимала и снимала одну пленку за другой. И когда вечер закончился, Бородский в тот вечер читал 3,5 часа. Он не останавливался. Я имею в виду, то есть перерыва не было. Он отвечал на вопросы, он разговаривал с аудиторией, он читал свои стихи. И вот постепенно эта атмосфера этого вечера, она раскручивалась, она набирала новую высоту. В зале стало невероятно жарко. Он сначала снял пиджак, потом как-то развязал галстук. И вдруг я увидела, что с левой стороны на рубашке у него мокрое пятно. Мы знаем, что это такое у него с левой стороны было. Он был сердечник, у него было несколько раз операция на сердце, у него было плохое сердце, но он себя не жалел перед аудиторией. Но в данном случае он действительно 3,5 часа говорил своим почитателям о том, что такое поэт Бродский. Эта серия может быть самая любимая, потому что для того, чтобы сделать такую серию, надо было пройти 14 лет по Нью-Йорку с Иосифом и знать, с кем я имею дело и что я фотографирую.
Ну а сейчас я прочту то, что написал об этом выступлении Бродского. Как уже говорилось, в альбоме этот этюд называется просто «Русский дом, Нью-Йорк, 21 апреля 1992 года». Редкие выступления Бродского перед соотечественниками лучше назвать концертами. Но прежде надо вернуть этому слову его этимологию, отсылающую к музыкальному контрасту, к наигранному противоречию двух партий, к дружественному поединку, в процессе которого антагонизм оркестра и соло оборачивается полюсами одной гармонии. В концерте Бродского такой парой были звуки и буквы. Вкупе с третьим, самим поэтом, они составляли треугольник ошеломляющей драмы, в которой разрешалось ключевое противоречие поэзии. Для слушателя озвучивание текста было мучительным, ибо речь Бродского заведомо обгоняла смысл. Бессильный помочь аудитории, Бродский оставался наедине со своими стихами, которые он читал как бы для них самих. Произнося строчки вслух, он выпускал их на волю. Звуком возвращалось то, что у них отняли чернила — жизнь. Бродский весьма сурово обходился с одним из двух условий своей профессии. Находя письменность, мало приспособленная для передачи речи, он решительно отдавал предпочтение звуку. Передать человеческий голос способна только поэзия, причем классическая, всегда говорил Бродский, с настойчивостью сердечника, ценящего правильную размеренность ритма. Если поэзия, как писал он, одинаково близка троглодиту и университетскому профессору, то именно устная природа стихов делает это чудо возможным. Даже когда поэт обращается в пустые небеса, сама акустическая природа стиха дает ему надежду на ответ. Эхо — не точное, а искаженное отражение. Эхо — первый поэт. Оно не повторяет, а меняет звук, убирает длинноты, снижает тон, повторяясь, рождает метр, возводя в куб все, что сорвется с губ, подбирает рифму. Только последнее, как утверждал Бродский, и способно спасти поэзию. В рифме он видел самое интимное свидетельство о поэте, неподдельный, а того, что бессознательный, отпечаток авторской личности. Конечные созвучия — знак равенства, протянувшийся между всем рифмующимся. Поэтому Данте, напоминал Бродский, никогда не рифмовал с низкими словами имена христианских святых. Рифма — метаморфоза. Не хуже Овидия она показывает, что одно — это другое. Под бесконечными масками внешних различий рифма обнаруживает исходную общность — звук. В натурфилософии и поэзии звук играет роль воды. И та, и другая стихия обладают способностью совершать круговорот, претерпевая превращение, не терять того, что делает ее собой. Если звук — вода поэзии, то, обращаясь к небу, поэт вновь пускает в оборот взятый на прокат материал. Чтение стихов сближается с молитвой, шаманским заклинанием, заговором, публичной медитацией, во время которой внутренний голос поэта резонирует с речью, причем родной. Даже для американцев Бродский обязательно читал стихи по-русски. Иностранные слова, говорил он, всего лишь другой набор синонимов. Звуками, видимо, дело обстоит иначе. Поза читающего Бродского отличается той же скупостью, что его дикция. Фотографии Марианы, компенсируя немоту, прекрасно передают статичность этого зрелища. Стоящего микрофона поэт напоминает вросшую в землю и потому ставшую видимой колонну незримого собора звука. Похож он и на кариатиду, точнее атланта, сгорбившегося под тяжестью той вещи языка, которая в стихах Бродского назван «воздух». Сероватая, цвета времени, атмосфера составлена из духоты и дыма. Пепельница с горой окурков, как верещагинский апофеоз войны. От снимка к снимку воздух будто сгущается от растворенных звуков. Отработанные часы отзываются беспорядком в одежде. Исчезает пиджак, итальянским ярлыком задирается галстук, слева над сердцем расплывается темное пятно на сорочке. Переход к крупному плану сужает перспективу, но наводит на резкость. Колонна превращается в бюст, поза — гримасу. Как в обустренном кино, Бродский, демонстрируя трансмутацию материи в звук, стареет перед камерой.
Это была передача Александра Генниса «Портрет поэта». Первый эфир программы состоялся 11 февраля 1999 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 23 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.